Всем добрый вечер уже, наверное, да, у нас, ну, в Израиле, можно сказать, у нас уже 5 часов вечера, и у нас сегодня наша очередная, уже такая традиционная встреча нашей всей синагоги, и мы ее называем молитвенная наша встреча, и сегодня номер 3, сегодня 13 мая, и мы рады всех вас видеть, я вижу все ваши вот улыбки, я вижу, Дан только что подключился, значит, он уже получил мое сообщение.
Привет.
И у нас сегодня по плану будет, я бы хотел, чтобы мы вначале те, которые, ну, я вижу, что у нас новых нет, из тех, которых я вижу. Новеньких людей нет, так что мы можем, в принципе, начать с молитвы, а потом мы дадим Ребе Алексу поделиться с нами словом, и потом мы будем уже говорить про наши молитвенные нужды, и дальше пойдет наша Михаил, вы можете помолиться именно?
Давай, давай, тогда я помолюсь, и тогда я уже просто скажу, и потом калик. Авину Маукейну, Господь, мы благодарны Тебе за эту встречу, которую Ты позволил нам сейчас провести. Каждый занят, даже в карантине, может быть, в карантине занят самым главным, наконец-то самим собой. И мы не просим отвлечься от самих себя, а мы просто просим высветить то, что в нас мы сами до сих пор не видели. Помоги нам, Господь, во время этой встречи сказать самое главное, помолиться о самом нужном. И да будет имя Твое благословенное. Хэм Ишуа. Амэн. Алекс, нет, стоп. Марик, там микрофоны работают.
Да, я вот сейчас всех выключаю.
Выключи всех.
У кого идет эхо, я их отключил. Все.
Знаю. Ты их знаешь, лица. Хорошо. Ладно, я буквально несколько слов, а потом я передам Алексу. Мне, к сожалению, надо будет исчезнуть в 6. У нас у кошки глаз затек или вытек, или загноился. Поэтому нам надо будет сделать самое духовное, что можно предпринять в этой ситуации, поехать к ветеринару. Так что я в 6... по-английски уйду, вы продолжите с Божьей помощью. Несколько слов сначала из Экклезиаста, 4 глава, Пэльдалет. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет. И в руке угнетающих сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облашение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем». Экклезиаст, кто бы это ни был, может Шломо, может нет, Соломон, но какие-то несправедливые слова. То есть угнетатели есть, а никто с ними не расправляется при этой жизни. И угнетенные есть. И вроде и утешителя нету. И самое пессимистичное, в общем-то, что можно сказать, а с другой стороны, выход, видится как выход из положения. Экклезиаст вообще говорит, лучше бы этому человеку не родиться. Похоже на то, что Иисус говорит, лучше бы этому человеку не родиться, когда соблазняет малых сих. Или как сильные соблазняют угнетенных. Вроде бы круг. Вроде бы круг совершенно порочный. Мы произведены в этот мир, никто у нас не спрашивал. И мы живем в этом мире, и никто нам, собственно говоря, и не обещает, что все будет в этом мире хорошо. Никто не обещает, что вдруг мужья, которые бьют своих жен, перестанут их бить. Никто не гарантирует, что бедные станут богатыми, или наоборот, больные здоровыми. Никто не гарантирует вам, что вы найдете работу или к вам перестанут относиться несправедливо. Что вас начнут слушать дети. И что в конечном итоге вы вдруг поймете, что вы кому-то любимы. Кем-то любимы. Никто этого не гарантирует. И стоит искать утешителя, которого все нет. Он медлит. И чем мы живем в этой жизни? У нас есть всегда два пути. Один путь – махнуть на все рукой и повторить, в общем-то, те знамые знаменитые слова «гуляй и пей, пока молодой». Это тоже Библия. Или, может быть, вооружиться терпением и начать молиться. Причем молиться начать специфически, не обязательно ожидая того, что мы просим и к чему мы чисто по-человечески стремимся. Ожидая того, что Господь Бог во время молитвы приведет нашу душу в состояние, когда любой ответ, или да, или нет, будет обязательно ответом. Когда не произойдет примирение с миром, но произойдет примирение внутри, с самим собой, и когда желание добиться большего по нашим меркам, оно сменится внутренним пониманием самодостаточности того, где мы находимся. И в таком состоянии, которое является, без сомнения, следствием нашей молитвы, нам никакие внешние раздражители больше не страшны. И не то, чтобы нам становится все равно, как к нам относятся, но эти вещи начинают занимать свое место. И все предстает перед нами в истинных пропорциях. И мы понимаем, что очень многое, к чему мы стремились, искренне обращались к Богу в молитве, мы понимаем, что оно эфемерно, иллюзорно и, может быть, не то, чего мы должны в жизни просить. И мы наконец-то осознаем, что самое главное, чего мы должны просить Господа Бога в жизни, это не какого-то предмета или события, а изменение нашего отношения к тому, что мы имеем или нет. У меня заняло много лет жизни, прежде чем я научился относиться к молитве не как к средству достижения искомого, а к обретению инструментария довольствоваться тем, что есть. И поверьте, это, наверное, самое главное, с моей точки зрения, чего мы можем просить у Господа Бога, внутреннего мира в своем сердце, который только на первый взгляд выглядит очень просто, а по сути своей это дело всей нашей жизни. Ну вот. И я подумал, что кто об этом может лучше рассказать, и также рассказать, естественно, мы с вами говорим, знаете, в последнее время, ну, я уже сломал, я уже не знаю, копия. Благо, есть экран этого вот компьютера, потому что, знаете, когда начинает, открываю утром компьютер, а там первый коммент на то, что я сказал, такими, полная ересь. Я думаю, ну ладно, я классно, я клевый, полный еретик, законченный, неисправимый, изничтоженный, можно сказать. Но типа, я подумал, окей, хорошо, в конечном итоге, пусть так и будет. Так вот, я подумал, что мы много с вами говорим о еврействе Иисуса. Мы много с вами говорим о еврействе Писания. И, к сожалению, моему глубочайшему, даже мои сторонники, коих ну, есть много, и как бы говорить, ну, люди, которые мыслят в одном направлении со мной, они стали мне говорить, нет, а мы любим Израиль, а мы молимся об Израиле, а наша церковь произраильская. Я стал кричать, люди, я вообще не об этом. Я, конечно, рад, что вы молитесь об Израиле, но когда я говорю о еврействе Иисуса и еврействе Писания, я имею в виду способ понимания Писания, я имею в виду метод, которым это Писание усваивается в мою жизнь и растекается по моей духовной крови, и снабжая все мои духовные члены. Да? И я подумал, что ну, кто может быть лучше этого, которого вы и так все прекрасно знаете. И я, вот, мы начинаем с Божьей помощью традиции, когда мы будем приглашать в нашу синагогу людей, которые, ну, мне кажется, мало того, что всеми нами любимы, но они еще и, что называется, Алекс, я могу сказать, отвечают за базар, не?
Ну, в натуре.
В натуре? Есть, в натуре. Хорошо. И так, что у нас с почином, Глеб Георгиевич, я хочу просто, кто еще не знает, я думаю, все большинство знают, но рав Алекс Бленд, которого... Я просто очень рад и счастлив, что Господь нас свел на вот том жизненном пути, который называется земной жизнью, и у которого я многому научился, учусь, и очень хочу, чтобы он с нами сегодня поделился немного. Алекс, your time, brother.
Спасибо, дорогой. Я очень рад тоже всех видеть. Не умею делать долгие введения, но действительно очень всех люблю. Не хочу об этом долго говорить. Я хотел сначала, подумал, что когда ты меня спросил про молитву, я подумал, вот показать всем вот такая книжица, да, она называется «Сидур». Но это такой жирный сидур, он на русском языке, это для моих гостей. Или вот такая вот более маленькая версия. Но то же самое, но в карманном виде. Рассказать, ну, как перескажешь такую книжку за 15 минут? Я хочу сказать, среднестатистический еврей молится где-то 1,5 часа в день. Это в будний день. В субботу 2 часа, в Йом-Кипур 25 часов. Молимся достаточно много и долго. И зачастую эта молитва жалуется мне, сам жалуюсь. Она такая рутинная. Дети говорят «Бухта Адонай», то есть вместо «Барухата» на автопилоте проскакиваешь, говоришь что-то быстро. Молитва превращается в такую скороговорку, потому что книжка большая, ее надо всю сказать. Почему такое получается? По двум причинам. Первая причина – трудно сосредоточиться. Да? Вторая причина более грустная. Вот этот сидор, да, он состоит из... Что тут у нас есть? У нас здесь любая еврейская молитва начинается по структуре своей. Прославление, просьбы, благодарность. Сначала мы говорим Всевышнему, какой он хороший, потом мы у него что-нибудь просим на этом основании, потом мы его прославляем, благодарим за то, что он нам дал. И я могу сказать, 80% это в хорошем случае, всех молитв, моих молитв, других молитв остаются без ответа. Наши молитвы не отвечают. Можно на это сказать, как далеки небеса от земли, так далеки его мысли от наших мыслей. Ну, тогда и говорить с ними не о чем. Можно сказать, Бог вам не фокусник, не Санта-Клаус, не ваш наемный рабочий, он вам ничего не должен. Тоже, в принципе, верное замечание. И третье, что можно сказать, что вы в детстве говорили, папа может сказать «нет». Но если бы мой папа отвечал на 80% моих просьб «нет», мне бы было очень грустно. Надо сказать, папа мой чаще отвечал на мои молитвы. И тоже со временем, молясь долго, иногда переставая, иногда упорствуя, иногда с большой верой молясь, например, когда украли 3 еврейских мальчиков, арабы, вот была такая известная история, весь Израиль молился, я молился, я видел, как дети мои молятся. Думал, почему нет ответа на молитву? Дети в основном спрашивают это. Если посмотреть, действительно, мы молимся, мы приходим ко Всевышнему, и мы начинаем с чего? Ты великий, славный, могучий, всесильный, ты даешь жизнь всему живому, ты Бог, целитель, ты сотворил, ты делаешь, ты вседержитель, ты крепишь. Если бы мы так говорили земному правителю, или если бы мы так вынуждены были говорить земному правителю, мы бы сказали, какой-то это диктатор, самовлюбленный эгоцентрик, которого надо хвалить. После того, как мы его достаточно похвалили и прославили, мы у него чего-нибудь просим. Например, исцеление, например, восстановить нашу власть в Израиле, как она была прежде, дать нам урожай, дать нам дождь, ну, чего-нибудь. После этого на прощание мы должны его поблагодарить и сказать, что он не остался в промоте того, что он нам дал, что он ничего не потерял, потому что мы очень-очень вежливые люди, и мы его поблагодарим. И вот на этом наше общение с ним заканчивается, и очень странное ощущение вот этой структуры молитвы. Я долго об этом думал и слышал много бесед с раввинами. Вот чему научил меня мой рав в свое время, что молитва не ожидает ответа в том виде, в каком я его прошу. Молитва, еврейская молитва, должна быть музыкальным инструментом. Мы знаем, что Всевышний, он целитель, он вседержитель, он воскрешает мертвых, то есть даже прах может обратить в живое. И никакими нашими уговорами, прославлениями мы не размягчим, в кавычках, сердце Бога. Мы его не умилостивим, не уговорим. И он не скажет: «Алекс, ну поскольку ты так красиво меня прославил, я так и быть на, с барского плеча, иду тебе навстречу». Нет, так не будет. И молитва моя, она прежде всего изменяет меня. Когда я молюсь, я что прежде всего делаю? Что такое молитва на иврите? Слово «тфила» от корня «пэ-ляль». «Пэй ламет ламет». «Пэй» – это уста, рот. «Ламет ламет мэлель» – говорящий. Это говорить устами. Ну, анатомия такая, что сердце подогревает воздух. Я сердцем произношу, объявляю, ввожу в этот мир какие-то свои мысли. Если до этого, когда мне хотелось исцеления, оно было каким-то таким абстрактным, неосязаемым. В тот момент, когда я сказал «исцеляющий больных», я это свое желание сформулировал, объявил в этом мире. Оно стало реальным и пришло в этот мир. Чем больше я молюсь о чем-то, тем больше в моем мире проявлено желание этого самого чего-то. Словно сосуд для восприятия этого чего-то становится все больше. Сначала я пришел с рюмочкой, мне вот так вот чуть-чуть хотелось, постепенно полируя свой сосуд, расширяя его, делая его более прозрачным, я делаю его и более вместимым, и мое желание – это то, что изменяется. Тогда через мое желание, мою веру в то, что желаемое возможно, и происходит изменение в мире. Это не он изменился, это я изменился настолько, что стал сосудом, вмещающим силу Божью в том или ином божественном качестве, которое способно проявиться в этом мире и породить изменения. Там, наверху, как какой-то посторонний, смотрящий на землю, Бог не поменялся. Его присутствие здесь, его действие здесь изменилось через то, что моя молитва создала подходящий сосуд для этого изменения. И словно у Всевышнего есть такая струна, если представить молитву как арфу, которая называется исцеление. Я дзынькнул по этой струне, и в мир пришло чуть больше исцеления. Во мне самом появилось свойство Всевышнего исцелять. И так раз за разом молитва не меняет Всевышнего, потому что он святой, неизменяемый. Молитва, она меняет меня и дает мне возможность раскрывать в себе божественные качества какие-то, в том числе способность воскрешать мертвых. И приближает меня к его святости. Если я правильно себя настраиваю, то молитва приближает меня ко Всевышнему. Поэтому, а чем больше я приближаюсь ко Всевышнему в своей молитве, чем больше его качеств я хочу раскрыть, тем больше его сила целителя, благословляющего, милостивого Бога проявляется в этом мире, и он творит большие чудеса по нашим молитвам, через то, что мы являемся сосудами его света. Он нас сделал сотрудниками в этом служении, и часть нашего сотрудничества – это молитва. Не то, что мы скажем ему что-то новое, чего он не знал, или уговорим его, и он передумает. Конечно, можно просить его об отмене приговора, и можно просить его о милости. Но эта милость будет снова раскрываться через наши молитвы, через те сосуды, которые мы создаем в этом мире своими молитвами. У евреев это тоже очень важная деталь в иудейской традиции. Как таковой нету индивидуальной молитвы. Если я хочу помолиться за Мордехая бен Хаима и скажу, тот, кто благословил Авраама, Ицхака, Якова, он исцелит и благословит Мордехая бен Хаима и пошлет ему исцеление, и то, я обязательно добавлю, среди всех больных народа Израиля. То есть этот Мордехай бен Хаим, мой друг, который здесь лежит передо мной или сидит, я за него молюсь, и одновременно я молюсь за какого-нибудь Моше, который сидит в Буэнос-Айресе, в Иерусалиме или в Канбере, и за него тоже молятся. Мы объединяемся в одну молитву и вместе дергаем за эту струну Всевышнего. Божье исцеление звучит больше в этом мире. Божья забота об урожае, о дожде, о здоровье, о воскрешении из мертвых, весь этот божественный орган, это то, на чем мы играем, мы превращаемся в струны, которые слагаются в музыку Всевышнего, и в конечном счете наша задача, она сводится к чему? Для чего нам все это нужно? У нас, если наша конечная цель, чтобы Хаим Мордехай бен Хаим или кто-то еще был здоров, у нас не очень хорошая цель. Мордехай бен Хаим будет здоров, и это Всевышнего прославит. Задача молитвы, задача всего нашего служения и задача молитвы в рамках этого служения – это делать нас более прославляющими Бога. Поэтому, когда мы через себя пропускаем вот эту молитву за исцеление, за финансы, за мир во всем мире, за освобождение Иерусалима, за что бы то ни было, мы играем на божественном органе, дополняем, наполняем мир этой музыкой. И ответ на наши молитвы – это не обязательно наше исцеление. Это не обязательно, да или нет. Потому что мы должны, и тут это очень важно, вот важная деталь. Когда мы прославляем Бога, когда мы Его восхваляем и говорим, какой Он великий, за всем этим у нас может, не дай Бог, возникнуть образ человека. Что мы говорим с какой-то личностью, которая находится за пределы этого мира, которая не часть этого мира, и которая нам шлет посылки с гневом в этот мир, шлет нам посылки с исцелением, с финансами, с едой, с детьми, с чем угодно, но она сама не часть этого. И в этом возникает ошибка, и для того, чтобы этой ошибки не было, еврейская молитва прерывается очень простой молитвой Кадиш. Длинная молитва у нас... Молитвы, если посмотреть, довольно-таки помпезные с точки зрения языка, непростым языком написаны. И вдруг текст на арамейском, нужно сказать, что арамейский язык – народный язык на то время, простонародный текст, который говорит, да придет царствие твое, да будет воля твоя, как на земле, как и на небе. Ну, знакомый всем текст, который просто ставит нас на место и говорит, суть-то всех наших молитв, чтобы он был на земле, как на небе. Суть наших молитв – не обращаться к Богу, который там, и у него просить, как у джойнтов в свое время из Америки просили посылки, у него просить, чтобы он нам что-нибудь прислал сюда, желательно что-нибудь, что можно монетизировать. Но раскрыть его в этом мире, здесь уже есть потенциал, уже заложено и исцеление, и финансовое благословение, и все, что угодно, и святость, и мудрость, и изучение Торы. И нам нужно только сыграть на этом музыкальном инструменте. И постепенно, пропитываясь этими качествами, с годами мы начинаем видеть изменения в себе. Мы не можем видеть изменения во Всевышнем. И это вот суть того, что такое Пелель. Есть много... систем, которые говорят про сильную молитву, про какие-то комбинации имен и все. Но суть того, что наша молитва похожа на пророчество. Нави тоже то же самое слово, по сути, двигающее губами. Это свойство раскрывать в этом мире через себя, быть раскрытием божественных качеств, и поэтому быть причастным к Божьему замыслу, быть наемником на ниве Божьей. Это и будет ответом на наши молитвы. Поэтому далеко не всегда мы получим буквальный ответ на свои молитвы. И если мы не получаем его, не надо думать, что его нету. Скорее всего, он есть, он в нас. И те изменения, которые в нас происходят, плод нашей молитвенной жизни. Вот это такое вот, можно сказать, короткое введение, объяснение в то, что вообще есть молитва, для чего она.
Алекс, спасибо огромное. И у меня вот тебе в этой связи, как, у тебя есть еще несколько минут с
нами? Да, у меня сколько угодно времени.
Вот, хорошо. У вас там круто. Ну ладно. Во-первых, это на самом деле звучит как откровение, хотя, в общем-то, мы должны быть уже научены и пить не только молоко, но видать, мы к молочному приучены настолько же. Видимо, потому что молоко, вам сиську в рот и все, а тут надо добывать пищу самому. Олег, у меня вот какой вопрос тебе есть. Кстати говоря, я думаю, что если кто-нибудь потом захочет еще 1-2 вопроса задать, тоже будет очень здорово. Ты не против?
Бекейв.
Ну, хорошо. Бекейв на иврите означает
с удовольствием.
Кайфом. Ну, короче, запрос.
Авек плезир.
С удовольствием, короче. Мы все знаем, что в иудаизме существуют традиционные молитвы. И они есть утренние, они есть вечерние. Дается поймать кого-то на дневную молитву или минха, которая, по сути своей, тоже вечерняя молитва. И это очень противоречит структуре, вернее, не структуре, а посылу, когда мы больше всего ценим спонтанность. То есть спонтанность молитвы, она всегда противопоставляется некой заскорузлости, в которой мы видим молитву, ну вот, такое-то время, каждый день в таком-то антураже и так далее, и так далее. Скажи мне несколько слов. Вот еврейская молитва, ее предсказуемость, да, и структура, оно не противоречит вот этому, то, что мы называем общению, добровольно, не принудительному, а в любое время с Господом Богом?
Я бы не сказал, что противоречит. И знаешь почему? Потому что это не то, чтобы мы пели славу великому Сталину или там говорили какую-то абстрактную молитву, которая... То есть каждый пункт из этой молитвы, вот под... я под любым, во-первых, могу подписаться. То есть я не молюсь за то, что я не хочу. Я не встретил в Сидоре, во всем молитвеннике то, чего я не хочу. Но, разумеется, человек может сказать, мне сейчас хочется больше помолиться вот о финансах своих, чем о восстановлении Мадинат Исраэль, государства Израиль, в том первозданном виде. И, или, например, вот ну, такой обычный пример привожу. Есть продавец прохладительных напитков. Ему говорят, в Суккот начинай молиться о дожде. Последнее, что ему надо... Это дождь, потому что это как бы загубит его пропитание просто. Ну, то есть дождь пойдет, они не будут покупать его Кока-Колу. А он идет и молится о дожде, да, мне тут кажется. Но вот есть, во-первых, сопричастность с народом. Да, мы молимся.
Я ставлю, потому что не все понимают, что Суккот – это время окончания лета, ну, засушливой поры, и традиционно через несколько дней после праздника Кущи или Суккота принято начинать переставать молиться о России, начинают молиться о дожде. Да.
И то есть мы приходим как часть народа, с одной стороны, это один за всех и все за одного, с другой стороны, я каждый раз читаю этот сидур, ну, не каждый раз, нет, но много раз бывает, что останавливаясь на каких-то именно словах, они для меня в этот день звучат наиболее ярко. Эта нота будет выделена, и тогда бэк-вокалом ее пропоют все остальные. Но в этом нету никакого отсутствия спонтанности, потому что это каждый раз по-разному. Несмотря на то, что это один и тот же текст. В нем есть все. Вот если я помолился этой молитвой, я не могу сказать, что бы я еще добавил. Это первое. Второе, что я хочу сказать, слушая, бывая в общинах, в собраниях и слушая молитвы христиан, я хочу сказать, что мысли о спонтанности, они преувеличены сильно. Люди молятся молитвой, которая иногда им самим непонятна в силу того, что они пытаются быть... Спонтанно человек говорит, вот когда ему кирпич на ногу упал, у него что-то спонтанно вырывается. Вот. А вот молитва, человек пытается сказать что-то такое, ипаки-ипаки, вот. И такое ощущение, что простой русский язык или еврейский язык Всевышний не понимает, ему надо обязательно, чтобы 5 запятых было в предложении. Из-за этого человек запутывается. Люди годами долбят одну и ту же молитву. Вот.
Пожалуй, пожалуй.
И спонтанность это редкое качество. И это редко, когда действительно человек от сердца говорит со Всевышним именно от желания сердца в очень простой речи. Хасиды это ценили, когда вот они как раз говорили, в этот момент можно отложить молитвенник в сторону. Есть история про Бааль Шем Това, который пришел трубить в шофар, и шофар не издавал никаких звуков. И Бааль Шем Това сказал, это я видел нищего. Он сидел у входа в синагогу и говорил, Господи, я не умею слагать молитвы, поэтому я тебе просто скажу алфавит. Алиф, бет, гимель, далит. А ты там уже сложи, как тебе надо, чтобы все было хорошо. Это тоже бывает. Да? Ну, и в христианстве есть примеры, типа Бог здесь бил, да, или разные еще, когда мы говорим о простых молитвах. Но это тоже не спонтанно, кстати. Человек, который всю жизнь молится, Бог здесь бил, он не спонтанно молится. Вот. Так что спонтанность – это самообман некоторый.
Окей. И молитва, которую я у тебя видел, по-моему, это врата молитвы, да?
Да, ну тут это, что привезли, то и есть. Вот у меня еще есть «Шма Исраэль» и «Артскролл» есть.
Ну, я просто к тому, что я всегда рекомендую русскоязычным врата молитвы, потому что там достаточно приличные, хорошие объяснения, да. С моей точки зрения.
Да, и транслит, в общем, они старательно очень работают.
Да. Окей, Алекс, спасибо. Ребята, может быть, кто, у кого-то есть еще какие-то вопросы? Дима спрашивает. Дима, пожалуйста. Дмитрий. Вас не слышно.
Алло, слышно, да? Ага, да. Хочу сказать от всех, я думаю, большое спасибо Алексу. Мы недельный разбор Торы, ну, у меня в семье мы слушаем каждый день. Не через день, а каждый день очень ждем. Я считаю, это большое благословение. И также вот это сейчас по книге Иова беседы, это просто потрясающее что-то. Это первое. Вот. И второе, я уже была у меня... Мысль такая, ну как-то она, ну может еще раз поднять этот вопрос, может кто желает в нашей синагоге, чтобы в течение недели как раз отслеживать вот эти вот ваши ролики, по ним недельную главу Торы изучать, и тогда у нас будут какие-то коллективные мысли, вопросы или откровения, я не знаю, чтобы вместе ими делиться, было бы очень интересно, мне кажется.
То есть в чем какое предложение?
Предложение не к вам, а к нашему собранию, к синагоге, чтобы как раз вот недельную главу Торы идти с вами, если Бог даст вам силы мужества этим заниматься дальше.
Я опаздываю немножко, то есть, потому что не хватает времени, иногда не хватает сил. Я поэтому только закончил прошлую недельную главу. Но да, стараюсь разобрать все, каждое слово. Это такое вот... Я начал это как эксперимент, но неожиданно эксперимент затянулся.
Это потрясающе интересно, просто это...
Я попытаюсь как бы логистически. Марик, ты здесь у меня?
Да, я слышу.
Марик, а давай мы это сделаем. Мы просто будем брать, что Алекс делает с недельными главами Торы и выставлять их в рамках синагоги.
Так, Марк, будет... вот и делай.
Оно и так это делается, делается на канале Алекса, и как бы вы хотите, чтобы это было у нас в группе в Фейсбуке дублировалось?
Было бы классно, мне кажется.
Если Алекс не против.
Я думаю, что он не будет против.
Просто... Да я-то не против, просто ну, как бы... есть канал, он доступен. Я не вижу смысла этого.
Тогда, может быть, ссылки кидать на канал?
Да, Алекс. Лучше ссылки на канал, чтобы канал не раз...
Просто мы канал получили. Доступен. Канал доступен.
Алекса и смотреть эти все публикации вот в той последовательности, которая они выходят у него на канале. Я просто не вижу смысла дублировать это в группу. Как бы.
Я тоже не вижу, да. Хорошо.
Можно мне?
Вопрос, может, у кого-то еще есть?
Да, у меня.
Да, пожалуйста, да.
Да, я молюсь чисто на иврите. И уже несколько месяцев именно посидуру на иврите. По приложениям в основном. И пришло время мне купить печатный сидур. И у меня вопрос, какой выбрать сидур на иврите печатный? Мне желательно, чтобы он был на фуллаж, чтобы он был с разъяснениями. Какое название, если можно?
На иврите я не знаю так, чтобы сидур был мифураж, потому что обычно вот, которые с комментариями сидуры, их делают сефарды восточной общины для там своей цели у комментариев, и поэтому вы не хотите их знать, поверьте мне, вот, потому что там будут то, что называется каванот, вот эти намерения мысли, то есть какие-то каббалистические навороты, которые совсем миютар. Я думаю, взять просто сидур и послушать какие-то уроки по молитве. И это самое лучшее, что можно сделать. Потому что если вы знаете иврит, если читаете на иврите и понимаете, что читаете, то не нужно никаких комментариев.
Они все испортят. Конечно. И врата молитвы, он очень удобный, что там есть и перевод на русский, если в случае чего-то вы не понимаете, то очень удобно посмотреть. Прочитать, там иврит очень доступный, транслитерация даже есть на русском. То есть,
Дан, кстати, очень, очень молодец в том плане, что он хорошо пишет и хорошо пишет на иврите, очень грамотно, и это просто удивительно. Кулякова.
Спасибо. Да.
Хорошо.
Ирина, пожалуйста, давайте сделаем еще, если у вас короткий вопрос.
Очень короткий.
Да, еще два и все.
Алекс, у меня такой вопрос. Очень хочется шаббат, да, начать в этом участвовать. Я уже начала, да, вот молиться в группе, в зуме тоже. Но если я, допустим, мне надо работать, и если я, допустим, с утра молитва у нас прошла, общение, все, а потом мне надо на работу. Это считается, не считается? Я тут что-то у меня все перепуталось.
Знаете как, это есть, во-первых, разные уровни доступности. Очень много людей вынуждено было жить, ну, не дай бог, в лагерях или на советской работе. Пытались ограничить как-то нарушение субботы. Если не получается, ну что ж, это такое вот скорбь временная. Но тут важно не то, что вы не сделали, а то, что вы сделали. Если вы постарались, если у вас 2 часа вышло субботы, 3 часа вышло субботы, это замечательно. Это семя, из которого посеется много. Человек посмотрит сверху Всевышний и скажет, какая красивая суббота у нее. Добавлю-ка я ей, освобожу-ка я ее. Да, мы делаем сосуды, они растут, и это все постепенно. Мы приходим, люди приходят с такой почвы, с такого далека. И далеко не всегда можно сразу все резко начать и сказать, я теперь буду носить толстые чулки, соблюдать субботу, покупать мясо только в синагоге, молиться только по сидуру. И, ну и вообще, это все нужно делать постепенно. Очень важно сохранять семью. Это такой вот есть побочный эффект нехороший. Когда в семье появляется праведник, рядом с ним появляется мученик. Это нехорошо. Вот есть, муж стал праведником, жена стала мученицей. Или наоборот, очень часто это бывает. Этого не нужно делать. И себя не нужно делать мучеником из-за праведности. Получается у вас сегодня 3 часа в субботу? Получается. Я знаю, вот здесь я живу, небольшой городок, еврейской жизни здесь нету. И здесь живет человек, который говорит, скажем, ну на Песах я всегда покупаю мясо в синагоге, а так, что получится. То есть, ну, и он не мешает ему ходить в синагогу, молиться Всевышнему, служить Всевышнему, как он может, слава Богу за него. И я думаю, что важен тот шаг, который мы сделали, он важнее, чем тот, который мы пока не можем сделать.
Спасибо.
И еще давайте, Алена, давайте последний вопрос, и мы с вопросами закончим.
Ну, я просто знаю, что это не последний раз, а, Алекс?
Конечно, конечно. Нет, и мы всегда сможем, друзья, не обижайтесь, да, мы всегда потом ваши вопросы можем писать в комментариях, и Алекс их будет видеть, и я надеюсь, что он сможет в письменном варианте также ответить, или при нашей следующей встрече тоже сможет с удовольствием ответить. Алена, пожалуйста.
Да, я пытаюсь понять вашу мысль вот насчет молитвы, да, вы объясняете, что Молитва – это вроде как, если я правильно поняла, как струны на арфе, да? Мы вроде как…
Ну, я такой образ использую, да.
Да. Оно как бы вроде как получается как механическое какое-то, да? Вот вроде как уже тогда чем больше, тем интенсивнее, да? Как механизм какой-то переходит. И как будто есть... тогда больше отпадает надобность, ну, как бы душу наизнанку, да, вот выложить. Как обычно, мы же хотим как-то, ну, вот все рассказать и... Ну, вот такой, как своеобразный, не то, что дневник, но как
так вот. Ну, нет, есть вот, другая часть молитвы.
Оно это противоречит в моем понимании сейчас.
Есть ведь другая часть молитвы. Вот, почитайте Давида. Да. Давид удивительный человек, он может написать Всевышнему, например, «Перестань меня бить, отстань уже от меня». То есть это Псалом 38-39, да? Давид говорит, хватит уже, хватит меня бить. Только, пожалуйста, сколько мне уже осталось, дай мне спокойно дожить. Или, например, говорит, ну, я хочу тебя прославлять, только тебя хочу видеть. Или, например, до каких пор, ну, это Асав, до каких пор злодеи будут преуспевать. Это личный интимный дневник, это личное общение Давида с Богом, это вот именно поэтому Тейла, это прославление, это даже не молитва в том смысле, в котором мы говорим. Понятно, что мы живем всю жизнь в общении с Богом. Я говорю про то, что у Давида, кстати, очень мало просьб ко Всевышнему. То есть Давид никогда не просил там, молитвы в таком христианском понимании слова, потому что ты просишь. Разговор откровенный со Всевышним – это нужно. Вот, это нужно, опять-таки, не потому, что Давид хочет где-то там Всевышнего поменять. Опять-таки, у Давида какая цель? Давид всегда что говорит? Я тебя прославлю. Вот если я погибну, то я тебя не прославлю, не смогу. А если выживу, я тебя прославлю. Конечная цель у Давида, это та же самая. Давид, кстати, с арфой все время, да? То есть он входит, это все играет на мелодию. Его путь – это искренность. Если у вас это есть, то это хорошо. Я говорю про молитвы, которые мы подразумеваем как прошения какие-то.
Ну да, а если прошения там тысячи, миллионы людей просят там одно и то же, то вроде как по этой логике получается, оно вроде как должно заработать когда-то.
Не обязательно. Нет? Вот. Нет. Если, например, люди молятся о том, чтобы, что Всевышний дает жизнь, Всевышний дает процветание. За годы молитв мир стал более процветающим. На самом деле стал. То есть мир более богат, скажем. Если мы молимся там, о милости, о судах, суды по всему миру стали более праведными. Ну, 2000 лет прошло, но сегодня в большинстве европейских стран вдова защищена, сирота защищен социально. Женщина, которая разводится, страдает, имеет защиту. Молитвы, усилия человека, вот это преображение, оно все-таки, да, поменяло мир. Может, это не так быстро происходит, но мы-то живем в вечности.
И вот еще коротко, во славу Богу, да, вы говорите, то есть наши все молитвы должны вроде как, у нас должно быть там, самая цель – это прославить Бога, правильно?
Нет, не молитва цель, молитва, цель жизни нашей – прославить Бога. А молитва иногда можно поплакать ему. То есть можно ему поплакать, можно как реветь, как белуга перед ним и ну, в личном общении. Но для того, чтобы освободившись от тоски, грусти, от этого желания плакать, от этой боли, жить и прославлять Бога в конечном счете.
Ну да, потому что если мы там молимся за исцеление и так далее, если у тебя какой-то экстренный такой случай, с ребенком там что-то, там уже не думаешь про славу Богу, там просто думаешь действительно об исцелении этого человека.
Это все,
например, да, и это если уж совсем честно получается.
Вот, ну, опять-таки, есть же разные, как сказать, разные уровни понимания. Вот помните историю со слепым от рождения человеком, который родился, и что сказал, он такой родился, чтобы, вот, если поставить на место учеников, ну, круто. А если поставить себя на место слепого человека, который 20 лет, сколько там он было, да? Он же большенький, ну, 20 лет прожил слепым, чтобы потом вот его исцелили, вот так вот прославился Всевышний. Хотел бы я так прославить Всевышнего, но можно как-то по-другому, чтобы он прославлялся. Вот. То есть, понятно, что когда у нас ребенок болеет, он исцеляется, мы же все равно потом... славим его, да, часто.
Потом, да, но изначально...
А есть люди, у которых это на более высоком уровне. Может, у них более лучше работает молитва за исцеление. Но мы же все, то есть можно говорить о каких-то высоких планках, идеалах, вот так, вот так, вот так, куда тянуться. Можно сказать, а вот как человек, который говорит, я тоже сказал, я даже алфавит связать не могу. Можно просто, да, просто плакать и говорить «Абба, отец», и это тоже состояние. Я имел в виду о том, как быть с повседневной еврейской молитвой. Нельзя сказать, и вообще никогда, когда вы слышите какой-то урок, чей бы то ни было, это такая христианская ошибка, применять это ко всему сразу. Мы можем только какой-то угол зрения, чтобы можно было из этого посмотреть. Нельзя сказать, если вам кто-то скажет, а все, что не это, то и не так. Как Всевышний взял, поставил Израиль вокруг горы, когда давал Тору, чтобы каждый видел свой пейзаж, чтобы не все видели то же самое. Даже спецэффекты его все видели по-разному. И точно так же в молитве. Мы смотрим одну сторону, вы другую сторону, кто-то с третьей стороны. Это бесконечно.
Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо всем ребятам за вопросы. Я думаю, вот особенно, сейчас полуофициально скажу, особенно последняя мысль, она нельзя объять необъятное. Что мы на самом деле делаем, когда мы задаем вопросы из учебника по систематическому богословию? Там на каждый вопрос есть ответ. И самое ужасное, что этот ответ есть. Понимаете, нету ответов на все вопросы, которые были бы универсальными. Сама посылка, что ответ может быть универсальным, оно нивелирует отличие каждого человека друг от друга и его обстоятельств. Оно делает все смазанным. Это я не верю никогда и никогда не поверю, что Господь Бог для этого нас хотел создать. Поэтому, когда Алекс или кто-нибудь другой представляет это мнение, это представление человека, которому Бог открылся таким образом. Имеет ли оно право на существование? Вне всякого сомнения. Является ли оно ответом абсолютно на все вопросы? Конечно, нет. Вы можете что-то услышать, созвучное вашим мыслям, переживаниям, надеждам. И это падает на почву, которая подготовлена вашим намерением, интересом. Другой этого не увидит. Другой будет стоять с другой стороны вот этой вот Мат-Синай, возле Синая, и будет видеть совершенно другое. Но для него подействует что-нибудь другое. И мне кажется, чем больше мы будем открыты к подобного рода мнениям, тем больше пользы нам будет от собственной молитвы, потому что мы понимаем и принимаем неоднозначность его ответов и то, каким образом он работает в этом мире. И это замечательное совершенно качество, за которое вот мы бьемся уже сколько лет и будем, я надеюсь, до конца своей жизни освободить человека от засилия, индоктринизации,